Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня поговорим на тему, достаточно сложную, на мой взгляд. Я профессиональный историк, и я очень хорошо понимаю, что для современного общества факт истории – это не только то, что произошло когда-то 50, 100, 1000, 2000 лет назад, это еще и память об этом факте истории, об этом событии. А память может быть разная, иногда прям противоположной истине. Так сказать, то, что распространено в массовом сознании, может быть расплывчатым, может быть двоящимся, поскольку общество воспринимает историю очень по-разному, и с течением времени это восприятие изменяется. Давайте посмотрим на то, как волны памяти то восходили к зениту, то рушились, то изменяли свое направление, если речь идет о самом, пожалуй, памятном событии в России 20 века. Я имею в виду 1917 год и последовавшую за ним гражданскую войну. Сегодня у нас в гостях собеседница из Саратова, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии издательского совета Русской Православной Церкви «Новая библиотека» Екатерина Федорчук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Собственно, я позвал на эту передачу Екатерину Алексеевну по той причине, что она автор двух книг, которые прямо соответствуют сегодняшней теме. Ну, во-первых, как раз повесть, которая отмечена была премией издательского совета Русской Православной Церкви «Трибунал». Она посвящена гонениям на церковь фактически почти сразу после установления советской власти и недавно вышедший сборник рассказов «Что ты делал в октябре». Там в экспериментальной форме показаны допущения определенные. А что будет, если взять и фактически блокировать всю память о 1917 годе, о революции, о том, что за этим последовало. И еще один рассказ замечательный повествует о том, что сделать, если некое пространство странной такой вычурной мечты о том, чтобы Советский Союз все равно где-то еще существовал, хотя бы, может быть, в параллельном пространстве, вдруг реализовалось в нашей реальности, можно было бы туда шагнуть, вот к натуральному мороженому и колбасе, к сгущенке хорошей и так далее, к хорошим светлым людям, которые нарисованы сознанием дела в старом кино и так далее. В общем, это, конечно, игра обвинительная и совершенно справедливо обвинительная, но мы сейчас поговорим не о том, что написала сама Екатерина Алексеевна, хотя эти книги я от души рекомендую, «Трибунал» и «Что ты сделал в октябре». Мы сейчас поговорим о волнах памяти, которые расходятся от событий 1917 года и гражданской войны. И начнем, пожалуй, от того, что происходило, собственно, вот непосредственно после 1917 года, в конце этого десятилетия, в начале 20-х годов, литература, кинематограф, как отразило то, что произошло в то время. Это ведь еще не память, это непосредственно реакция на события.
Ну, мне кажется, нужно начать с того, что была еще очень большая подготовка к этому событию, и в культуре, в массовой культуре того времени, в высокой культуре того времени было ожидание некой грядущей катастрофы. И когда произошла революция, очень многие писатели, поэты почувствовали, что вот эти ожидания наконец-то сбылись. И революция пришла как некое исполнение их чаяний. Это действительно большая драма и трагедия, но об этом нужно сказать. Многие поэты, которые являются вершиной, собственно, серебряного века русской культуры, русской литературы, ждали прихода вот каких-то небывалых, ужасных и страшных событий. Они сбылись, и они сказали, да, мы были правы.
Как манны небесной, причем ждали.
Они видели в этом явлении, уже заранее предвидели и привносили в него некое религиозное содержание. Чуть ли не наступление Третьего Завета, начало совершенно новой эры, но из самых ярких, которые вот в школе до сих пор проходят, это, конечно, поэма Блока «12», прекрасное, талантливое произведение, в котором Блок фактически сказал, что революция – это новое пришествие Христа.
Ну да, и помните, Зинаида Гиппиус очень едко над этим издевалась, что он из 12 красногвардейцев сделал новых большевистских апостолов.
Но издевалась, не издевалась, тем не менее Блок не придумал это настроение, он уловил его, уловил и талантливо транслировал. Другое дело, что это было обольщение, страшная иллюзия, но он ее передал в талантливых формах. Владимир Маяковский,
Тем вреднее получилось.
Тем ядовитее, тем. И вот хочу просто сказать, в защиту Блока, он понял, что он сделал, и уже после 18-го года он никогда не читал эту поэму вслух, хотя его просили, хотели рукоплескать. Нет, он понял, он замолчал, он перестал слышать музыку, вот как он об этом говорил. Владимир Маяковский, «Моя революция». От начала и до конца творчество Маяковского, талантливого поэта, так или иначе связано со стихией насилия. Об этом писали многие исследователи, это достаточно разработанная в литературоведении тема. Революция, вот то тут действительно стало воплощением его чаяний. И поэтому, когда наступило, люди были готовы, в кавычках «готовы». Они, конечно, не ждали, какая разразится катастрофа. И насколько вот первая реакция, насколько можно назвать ее непосредственной? Мне кажется, что уже в самых первых произведениях, посвященных этому страшному событию, были следы такого мифотворчества, которое началось изначально. Но, безусловно, в ранних произведениях, если к прозе мы перейдем, мы там можем увидеть элементы авторской свободы. Да? Я вот хотела бы вспомнить, например, роман саратовского автора Константина Федина «Города и годы». Это роман автобиографический, он повествует о Первой мировой войне и о первых годах гражданской войны, о голоде, который разразился в России. Роман очень неоднозначный, и позиция автора там, в общем-то, такая не политически не сформулированная, но роман был тепло встречен в Советском Союзе и, в общем, принес ему славу. Там действительно есть живое слово.
Ну, не могу сказать точно, это что-то 1923-24 год. Это последние, наверное, годы, когда можно было говорить вещи неоднозначные, сложные про революцию. Хотел бы обратить внимание на то, что, ну, может быть, мифотворчество начинается, но пока ткань литературы и желание непосредственно среагировать на то, что произошло, преобладает над мифотворчеством. Ну, вот, например, с противоположной стороны появляются постепенно, я не могу это назвать литературные дневники, это цельные достаточно литературные произведения в дневниковой форме «Окаянные дни Бунина». Совершенно другая направленность.
Да, согласна? Безусловно, другая направленность и совершенно нехарактерное, кстати, настроение для времени. Бунин в данном случае идет поперек тренда, поперек общего направления мысли, очень едко, очень зло, очень справедливо, и когда вот в 90-е годы тема опять всплыла и стало возможно обсуждать ее свободно, конечно, для многих это стало таким откровением о прошлом. «Окаянные дни», и, безусловно, там еще ценно, что это действительно вот по свежим следам.
Ну да, это то, что фактически человек сохранил в своей памяти и едва-едва прикрыл некой художественной формой свой ужас, свой гнев, отчаяние, досаду от того, что происходит со страной, которую он любил. Ну вот мне, например, очень любопытной кажется позиция Алексея Николаевича Толстого. Мы потом еще о нем поговорим, а сейчас я хочу поговорить о вещи, которая не очень ассоциируется с революцией 1917 годом, с гражданской войной. Это фантастический роман, или, если угодно, большая повесть «Аэлита». Действие происходит на Марсе, и вроде бы это фантастика, но это фантастика, в которой сталкивается культура старая, которую, в общем, Алексей Николаевич Толстой показывает как хрупкий фарфоровый домик и одновременно культура новая, революционная, как нечто ужасающее, хаотичное, отравленное наркотиками. Тот он вот кокаинизацию общества отразил того времени. И, кроме того, еще возбужденное двумя довольно грубыми землянами, грубыми в отношении этой цивилизации. Что в результате получается? Написано это, в общем, в эмиграции Алексея Николаевича. Он как бы сказал: «Чума на оба ваши дома». И то, о чем мечтали интеллигенты революции, скверно, потому что получилось то, что получилось. И то, что было, тоже не так хорошо. В общем, Толстой не идеализировал того, что было до революции. Вот, как ни странно, это фантастическая вещь, чуть ли не наиболее взвешенная. Там очень точно обо всем сказано.
Действительно, еще, вот, мне кажется, очень важно сказать о растерянности. Вот когда говорят: «Чума на оба ваши дома», и те плохи, и эти совершенно ужасающие свое лицо показали очень быстро, наступает растерянность, неизвестно, к кому прислониться, какую занять сторону. И действительно, это очень тяжелым бременем ложится на совесть человека. Нужно еще сказать, что в первые же годы после, собственно, уже окончательной победы большевиков, когда уже стало ясно, что власть не поменяется, с удивительной быстротой меняется повестка дня в литературной среде. Ну, например, вот я в свое время писала диссертацию, связанную с имиджинистами, и занималась, естественно, исследовала биографию Сергея Есенина. И вот я читала те рецензии, которые писали на его сборники там, до революции, да, та же Гиппиус, например, очень много писал о Есенине, как ни странно, это факт, который мало известен. И там достаточно такие тонкие, зрелые рассуждения, там его возводят как... Ну, то есть о его творчестве говорится языком поэтическим, как говорят о поэте. Но наступает новое время, и абсолютно меняется тон, то есть пролетарский, крестьянский, вот начинается такое безумное обсуждение. И это не только Есенина касается, это касается всех. То есть возникает ощущение, что люди вдруг резко потеряли, не знаю, там, две трети своих его интеллектуального потенциала. И это происходит с страной в принципе, в целом.
Ну, там, в принципе, и у второстепенных имиджинистов типа Шершеневича, Мариенгофа, и стихи-то какие-то ужасающие, жестяные, ну, кровавые.
Я бы разделила все-таки Шершеневича и Мариенгофа, чтобы не возводить напраслину на Шершеневича.
Мариенгоф, да, прежде
Мариенгоф.
Всего.
Мариенгоф. Шершеневич автор средний. Автор средний, который... Но он, на мой взгляд, не запятнал себя никакой подлостью. Стихи Мариенгофа, я считаю, это самые страшные стихи, которые были написаны на русском языке.
Это их... как какое-то воспевание жестокости,
не просто
крови,
жестокости, крови.
Безбожие.
Это кощунство, это глумление над Богородицей, то есть это совершенно страшные вещи.
Но это, в принципе, как раз вписывается в реакцию на 17-й год, и
безусловно,
все, что произошло.
Безусловно, потому что он это пишет, искренне полагая, что он воспевает революцию.
Ну, и для того, чтобы было понятно, что такое непосредственная реакция, я хотел бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, о том, что тогда была написана картина замечательного художника Юона. Он писал очень много, но в основном писал он природу, городские ландшафты писал. Написал очень известную картину «Парад» в Москве 7 ноября 1941 года, и вот его картина «Новая планета». Нечто огромное, устрашающее, красное появляется на небосклоне, кто-то склонен молиться тому, что появилось, а кто-то в ужасе бежит от этого. Вот это, на мой взгляд, очень точное отражение того, как складывалась память о 17-м годе и гражданской войне в первые годы после того, как все это начало происходить и происходило на глазах современников. Дорогие радиослушатели, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит музыка, которая гораздо лучше, чем миф о 1917 годе, по своему художественному качеству, по таланту, по дару Божьему, но какое-то время воспринималось как наилучшее его отражение. Итак, это фрагменты сюиты Георгия Свиридова «Время вперед». Thank you.
«Человеческий час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель, кандидат филологических наук Екатерина Федорчук. И мы продолжаем говорить о волнах памяти, которые распространились в нашей культуре от 1917 года и события, которые непосредственно за ним последовали. Вот с моей точки зрения, где-то середина 20-х годов, года с 24-25, начинается целенаправленное строительство мифа. Если сначала реакция, причем достаточно свободная, общество, в том числе творческое общество, писатели, художники, кинематографисты, реагируют в силу привитой им предыдущей цивилизации вольности, да, то здесь происходит медленная, постепенная концентрация на том, как правильно выразить, что надо сказать в условиях победившей революции, что надо сказать для того, чтобы это соответствовало взгляду, ну, скажем, нового революционного правительства. И вот это строительство мифа продолжается, ну, как минимум до конца 30-х годов.
Еще нужно, конечно, сказать, что работают комплексно. То есть здесь у нас не только литературные тексты, здесь у нас еще и кинематограф подключается. Потому что в 20-е годы как раз начинается создаваться такая основа советского кинематографа, и недаром сказано, что важнейшим для нас является кино. Кино
важнейшим
это
из искусств.
Из искусств. Да, кино – это очень мощный фактор манипуляции сознанием. И вот это вот знаменитые сцены «Броненосец Потёмкин», которые все мы прекрасно помним, да?
1925 год, как раз вот самое начало строительства мифа.
Да, здесь перед нами практически рисуется фантастическая картина, не было такого на самом деле, фантастическая картина тех событий. И картина очень эмоциональная, картина снята очень талантливо. И до сих пор, кстати говоря, во многих документальных фильмах, особенно зарубежных, вот эти кадры, которые были сняты как постановочные, художественные, они даются с таким подтекстом, как будто это документальное кино, хотя на самом деле ничего подобного не было. И здесь создается картинка, которая теперь у каждого из нас стоит перед глазами, когда нам говорят об этих событиях.
Ну, у старших поколений, да, несомненно. Я бы еще вспомнил о следующем фильме Сергея Эйзенштейна, а именно о фильме «Ленин в октябре». Картинка ворота перед Зимним дворцом, на которые лезут революционные массы, бой, штурм Зимнего дворца, стрельба. В общем, огромное количество фантазий, которые никак источниками не подтверждаются. Но эти ворота, которые берут штурмом, стали действительно символом революции для миллионов людей, которые это кино посмотрели. Или, я уж не знаю, ну вот появляется в 30-х годах текст Погодина «Человек с ружьем», потом появляется фильм «Человек с ружьем», где вот Ленин самый добрый человек в мире, и человечность вообще на стороне красных. Ровно так же мы из Кронштадта, рассказ о том, как белые бросали красных, повязав им камни на шею, в воду, убивали их, но красные все равно победили. Это все ведь романтизация, и не только
борьба
это.
Добра и зла.
Ну вот, Екатерина Алексеевна, вот насколько я понимаю, в те же годы расцвел там цветок Эдуарда Багрицкого, поэта. Что это такое?
Ну, вообще поэзия в начале 20-х годов – это поэзия невероятно талантливая, которая питается соками высочайшей русской культуры. И поэтому вот эта талантливая поэзия, она, в общем-то, обращается к вот этому источнику, да, она продолжает воспевать революцию, гражданскую войну, все, что за этим происходит, как некое религиозное действие, паразитирующие на еще сохраненных религиозных чувствах людей.
То есть, в общем-то, действие в своей сути в истории абсолютно безбожное, но оно выдается как некая исторические мистерии сил добра, которые побеждают.
Мало того, которые побеждают, но которые побеждают ценой огромных жертв. И здесь, как ни странно, несмотря на безбожие и явную антихристианскую направленность вот этой самой власти, они паразитируют над образом Христа, чья жертва, безусловно, этот образ, образ этой жертвы откликается в сердце даже человека неверующего. Причем опять я хочу сказать, что это началось не в 20-е годы, безусловно. Революционное движение было гораздо раньше. И, собственно говоря, вот образ революционера, который убивает царя, который убивает губернатора, после этого над ним совершается казнь, это образ очень популярный был среди интеллигенции. И это прямо был образ, соотнесенный с образом Христа. Они совершенно этого не стеснялись. То, что происходит в 20-е годы в поэзии, это на новом витке продолжение того же самого процесса паразитирования на лучших, светлых религиозных чувствах.
Ну, хорошо, ну, давайте припомним то, что тогда появилось. Ведь, ну, например, Серафимович, известный фактически одной своей вещью, «Железный поток». И он же был экранизирован, и показано то, что вот огромные толпы людей, охваченные неким энтузиазмом, ведут бой на грани жертвенности.
На грани жертвенности, да. И что, мне кажется, еще очень важным становится в этот момент, вот, и, собственно, и здесь показано, вот эти огромные толпы, это же не просто так, это не просто констатация, что много людей было на стороне октября, да, а это внедряется миф о том, что весь русский народ...
Ну, в основном, большинство.
Большинство приняли октябрь как свою веру. А те, кто не принял, это редкостные отщепенцы,
отбросы,
которые являются врагами народа.
И,
безусловно, тогда не апеллировали такими понятиями народ, народность, наоборот, у них у нас был там интернационал, пролетариат, но, тем не менее, внедрялась вот эта мысль, что отныне ваша страна, ваша судьба и судьба большевиков – это одно и то же. И вот здесь как раз тоже литература, она сыграла свою большую роль.
Но я бы помянул бы еще Артема Веселого с его «Россией кровью умытой» и множество других не столь крупных и замечательных вещей. Но вот, например, гораздо более сложная вещь – «Тихий Дон». Это ведь не назовешь строительство мифа, это нечто иное.
Да, мне кажется, что вот как раз Тихий Дон стоит вынести за пределы вот этого потока. Здесь все-таки перед нами, во-первых, очень талантливая художественное исследование действительности, написанное пером мастера, человека, который прекрасно знает фактуру, который глубоко проникает в психологию. И это вот такое произведение, в котором в лучших традициях русского реализма отражается сложность жизни. И вот сложность судьбы, трагедия народа, все там это есть. Конечно, концовка, которая вот в этом романе выведена, она нас выводит к правильным идеям, но сам путь, который ведет читатель, которым ведет читатель Шолохов, это путь достаточно свободного художника.
Ну, мне приходилось слышать разговор о том, что концовка не совсем шолоховская.
Мы не можем утверждать.
Есть разные.
Но знаете, вот, собственно, много же разговоров, шолоховская, не шолоховская, да?
Именно концовка. Вот там,
и не только про концовку. Я не являюсь специалистом по рукописям, да, Шолохова, не могу говорить так вот предметно по рукописям, но мне кажется, что вот сама эта ситуация, когда начинает сомневаться в авторстве, она основана на том, что уж очень действительно не похоже это произведение на то, что было можно, то, что было возможно, и то, что было неким общим фоном разговора на данную тему.
Ну, очевидно, вообще сильное литературное произведение, то, где очевиден отпечаток дара Божьего, таланта литературного, оно вообще всегда плохо укладывается в, ну, вот, комбинат по строительству мифов. Там Шолохов – это, знаете ли, не Константин Федин, не Артём Весёлый, в общем, и не Погодин. это нечто гораздо более значительное в русской литературе. Ну вот, например, также пьесой «Бег» отметился Михаил Булгаков.
И «Белая гвардия», безусловно, да, вот, то есть это действительно выдающееся произведение, вершинное произведение русской литературы XX века, и, ну вот, «Белая гвардия», то есть там практически дается достаточно правдоподобный, глубокий анализ того, что происходит, и, в общем-то, по большому счету, это работает против создания мифа.
Ну, а когда появился «Бег», ведь какое-то время он побывал под запретом, то есть его начали готовить к постановке, вдруг отменили, потому что главный герой, выведенный в повести «Бег», генерал Хлудов, он имел в реальности несколько прототипов, и главный прототип – это Слащев. Он перешел на сторону большевиков, и все было бы здорово. Эту неординарную пьесу Булгакова, может быть, поставили бы на театре в советское время, но тут Слащев получил пулю от своих новых благодетелей, он не был расстрелян, ему как бы кто-то отомстил за гражданскую войну. Ну и что теперь? Вот в «Беге» фактически показано, что надо покидать эмиграцию, надо возвращаться, потому что это Россия. А в реальности вышло так, человек вернулся, и он мертв. Все, что можно было, Булгаков очень плохо вписывается в какой бы то ни было миф, он сам по себе, но вот то, что можно было взять оттуда для мифа, рухнуло в одну секунду.
Мне как раз кажется, что вот «Бег» – это то произведение, где очень многое, в конце концов, стало работать на большевистский миф. Но, может быть, в чуть более позднюю эпоху, в более поздний период. Почему? Потому что нам показывают фактически саморазоблачение идеи изнутри. Ведь кто такой Хлудов? Это, безусловно, ярчайшая фигура в пантеоне героев русской литературы. И это человек, который мучим совестью и который фактически, ну вот он приходит к саморазрушению. И нам показывают, мы-то понимаем, что это карикатура на те события, которые происходили в действительности в то время, да, но карикатура очень талантливая, и кажется, как будто сами вот эти люди, сами представители белого движения, они сами отреклись от своей идеи, они сами сложили себя право и полномочия говорить дальше о будущем России.
Хотя в реальности, ну вот кто прототип? Слащев, как я уже сказал, поймал пулю, переехав в Красную Россию, и генерал Туркул, который всегда и неизменно был противником большевиков и Советской России, последовательным противником. Уж он точно ни в каких идеалах белого движения не разочаровался. Ну что ж, мы констатируем то, что 20-30-е годы огромными массами советских кинематографистов, писателей строится миф о том, что революция 1917 года – это творение подлинно народное, народ поддержал, что это благо, что это прогресс, и что, в общем, фактически вырос новый бог для новой веры на абсолютно, в общем, безбожной подушке. Но вот, тем не менее, миф содержал такой элемент. Работа была колоссальная проведена, на поколение и поколение вперед хватило этого материала. И вот это все уехало в Великую Отечественную войну. А мы с вами, дорогие радиослушатели, буквально на минуту прервемся, чтобы вскоре вновь продолжить наш диалог. Напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», и мы буквально через минутку перешагнем в новый период и в новые волны памяти.
Исторический час на радио «Вера».